Жарова. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как очередные перестановки в правительстве Грузии скажутся на ситуации в стране? Израиль проводит новые операции в секторе Газа, чтобы защитить свои территории от ракетных обстрелов. Вечер памяти Галины Старовойтовой, погибшей 8 лет назад в Петербурге. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня на брифинге в Тбилиси представил нового министра экономического развития Георгия Арвеладзе. На брифинге присутствовал и бывший глава министерства, а также бывший министр обороны Грузии Иракли Акурашвили. В ходе своего выступления Акурашвили подтвердил лояльность президенту, но не стал скрывать своего желания вернуться в грузинскую армию, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Двойная отставка Иракли Акурашвили породила в грузинском обществе немало осуждений. Президент Михаил Саакашвили был вынужден представить нового министра экономического развития и похвалить прежнего в присутствии журналистов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии, по всей видимости, был очень недоволен долгим и многозначительным молчанием бывшего министра экономического развития в недавнем прошлом своего ближайшего соратника Ираклия Акурашвили, который через неделю после перевода на эту должность с поста министра обороны неожиданно подал в отставку и упорно отказывался от комментариев, подогревая тем самым слухи о своем переходе в оппозицию. И именно поэтому Михаил Саакашвили настоял, чтобы во время представления общественности нового министра экономического развития, им стал бывший глава президентской администрации Георгий Арвеладзе, Ираклий Акурашвили присутствовал на брифинге. Президент Саакашвили заявил, что бывший министр обороны с самого начала отказывался занять пост главы Минэкономразвития и просил направить его за рубеж, в один из военных вузов для учебы, а также исследований в сфере военной науки. «Мы будем очень рады, если Ираклий Акурашвили, один из самых значительных членов нашей команды, в ближайшие месяцы реализует свои возможности именно в научной сфере. Некоторые оппозиционеры возлюбили Ираклия Акурашвили только после того, как он ушел в отставку и заговорили о кризисе власти в Грузии. Они забыли, что такое настоящий кризис. А в сегодняшней Грузии никакого кризиса нет». Несмотря на столь лестные оценки, экс-министр обороны все-таки выглядел несколько печальным. После того, как президент закончил выступление, Акурашвили попытался было выйти из зала молча вслед за ним, однако президент остановил его жестом, требуя, чтобы тот пообщался с журналистами. Господин Акурашвили вновь повторил, что его сердце остается в грузинской армии. «Я ухожу, но обязательно вернусь. Вернусь именно в грузинскую армию. Я вернусь или генералом, или солдатом. Но в любом случае буду бороться для осуществления мечты каждого грузина – восстановления территориальной целостности Грузии». Что касается нового министра экономического развития, назначением Георгия Арвеладзе на этот пост президент вновь подтвердил, что считает экономику главным направлением борьбы за интересы Грузии в условиях транспортных и иных ограничений, введенных Россией. Господин Арвеладзе не без оснований считается одним из ближайших соратников президента Саакашвили. До назначения главой президентской администрации он занимал пост генерального секретаря правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение».
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российский политолог Александр Караваев считает, что президент Саакашвили не намерен навсегда отказаться от бывшего министра обороны. При этом Саакашвили посылает четкий сигнал Москве.
Сама отставка, я думаю, что она скорее больше психологических причин имеет, потому что вот политические все причины, которые связаны с тем, что Саакашвили решил немножко изменить свой вектор или хотя бы наметить, скажем, это изменение, оно должно было бы начинаться с перевода слишком антироссийски настроенного министра обороны куда-то в тень. Одновременно, кстати говоря, Саакашвили как бы увеличивает вот возможность своего политического маневра, выходя как бы на пространство более спокойного диалога с Москвой. Хотя на самом деле как бы утверждать это с такой очевидностью можно будет только после их встречи на саммите СНГ в Минске.
Грузинский политолог Сосо Цискаришвили не считает, что причиной отставки Иракли Акурашвили стали его заявления о предстоящих новогодних праздниках в Схинвале.
Война – это не одностороннее мероприятие. Это во многом зависит и от другой стороны. как будут развиваться события и насколько мирные инициативы будут находить понимание с обоих сторон. Я думаю, что все-таки с обоих сторон, из грузинской и российской, несколько преувеличивался миф о персональном значении Укрулашвили во всех этих процессах. Может быть, потому что его высказывания резали слух. В практике международных отношений такое нечасто услышишь.
Иракли Окурашвили был одним из самых сильных министров в грузинском правительстве, убежден политолог Сосо Цискаришвили.
Тбилиси растеряны не менее, чем аналитики в других странах. Потому что, во-первых, одна из самых сильных фигур в грузинском правительстве, господин Окруашвили, когда ему предложили стать министром экономического развития, еще постарались найти какую-то логику, объясняя факт тем, что сейчас главные бои предстоят на экономическом фронте, следуя заверениям грузинского правительства о мирном пути реализации программы восстановления территориальной целостности страны. Такой милитаристически настроенный министр, как Окруашвили, мог бы стать помехой. И кроме того, неприязнь к этой кандидатуре, как со стороны России, так и со стороны Запада, становилась все более очевидной. И вдруг, через неделю, господин Укрулашвили отказался от своей должности, хотя, когда его представляли в должности министра, он сразу заявил, что практически мое сердце остается в вооруженных силах Грузии. Тот факт, что он информировал о своем решении премьера, а не президента, уже явно свидетельствует на наличие какой-то кошки, скорее всего, черного цвета, пробежавшей между президентом и министром обороны. Самым неожиданным и, я бы сказал, неискренним было заявление о том, что вдруг господину Укрулашвили захотелось учиться военному ремеслу, заниматься научными исследованиями в области военного искусства где-то за рубежом. Хотя, конечно, не уточняли, где в конце ноября такая учеба начинается. Конечно, обозреватели здесь отмечают в первую очередь отсутствие экономического образования у нового министра экономического развития. Но в моем понимании сам факт, что за 3 года нахождения у власти нового руководства появление 6-го министра экономического развития наталкивает на мысль, что роль экономики не стратегия развития еще не нашли четкого единого понимания в новом руководстве.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. Правозащитники отмечают, что их мониторинг охватывает лишь треть территории республики. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии задержаны 11 молодых людей. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента Ву Аньтуана. В качестве обвиняемых по этому делу проходили 17 человек. Оправдательный приговор был вынесен на прошлой неделе. Уволены 2 высокопоставленных сотрудника фонда обязательного медицинского страхования. По словам нового руководителя фонда Дмитрия Рейхарда, отставки связаны с коррупционным скандалом. Президент Ирака Джалаль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие президент Сирии Башар Асад. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодня – история отравления диссидентов от Рицина до Талии. Сегодня в программе «Время и мир» принимают участие 2 человека, отравленных спецслужбами в 70-80-х годах. Это болгарин Владимир Костов и немец Вольфганг Велш. Велш – единственный, кто смог доказать в суде, что Талий ему был подсыпан по приказу немецкой штази. Итак, слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Повторы в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время также московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Убийство Мавлади Байсарова, бывшего командира чеченского спецотряда «Горец», фактически было объявлено заранее. В многочисленных интервью Байсаров сам говорил о том, что с ним вот-вот расправятся люди Рамзана Кадырова. О конфликте Кадырова и Байсарова подробно писали газеты, а журналисты предупреждали, что Кадыров, по сути, получил официальную санкцию на уничтожение Байсарова. Но они не могли предположить, что это произойдет в центре Москвы, открыто, на глазах у десятков прохожих. В сегодняшней программе «Час прессы» ситуацию анализировали военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов и консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Вопросы им задавала Елена Рыковцева.
Пожалуйста, Вячеслав Измайлов, что это было?
Мавлади Байсаров – это тот человек, которых нельзя судить. Почему? Потому что они выполняли конфиденциальные задачи ФСБ. Эти задачи были связаны с несудебными расправами в Чечне. Байсарова нельзя было доводить до суда, его нельзя было задерживать, его нужно было ликвидировать. С этим согласились и ФСБ, и МВД, и Кадыров, и он был ликвидирован. То есть он ждал, когда его позовут, он мечтал, только кликните, и он пойдет.
Служить.
Куда ему скажут пойти, он пойдет. Они могли его позвать, если хотели бы они его задержать, позвали и потом скрутили бы руки. И такие примеры, такой опыт есть. Дауд Кориков, который более года исполнял обязанности министра внутренних дел Ингушетии, а Министерство внутренних дел его не утверждало, потому что он был связан с бандитами и с похищениями людей. И тогда его приглашают сюда, в Москву, на утверждение. Он сходит с трапа самолета, и тут ему скручивают руки. А здесь не хотели брать.
Тут официальный повод для объявления в розыск и для открытия уголовного дела по Байсарову – это убийство семьи Мусаевых. И если 2-3 года считалось, что он всего лишь, как принято по чеченским законам, реализовал свое право на кровную месть, то вот сейчас, когда конфликты, когда его нужно было ликвидировать, уничтожен, это все стало во главу официального уголовного дела, история его расправы с этой семьей, хотя сам он всегда отрицал, что он принимал участие в их уничтожении. И, пожалуйста, Вадим Речкалов, ваша классификация. Что это было?
Это была неудачная попытка узурпации власти всенародно избранным президентом Чечни. Ключевая фигура в этом конфликте не Байсаров, а Луалханов. Мавлади Байсаров не был в федеральном розыске за убийство людей. Он был в федеральном розыске по подозрению в похищении человека, статья 126, часть 2. Если бы Алло Алханов принял помощь Байсарова, ну заметьте, у каждого чеченского лидера есть своя банда. И у Алханова, хотя он всенародно избранный, банды не было. Он был один, и поэтому никаким президентом в Чечне он не был. Мавлади предложил ему, что я буду твоей силовой поддержкой, но ты, пожалуйста, поставь Рамзана на место. Все это знали и ждали реакции Алу Алханова. Когда Алу Алханов от этой помощи отказался, Мавлади Байсаров был тут же объявлен в федеральный розыск, и спустя 3 дня после того, как Алу Алханов отказался от услуг Байсарова, Байсаров был убит. В принципе, это розыскное дело и этот отказ, это означало выдачу лицензии на отстрел для чеченцев.
Руслан, пожалуйста, Мартагов.
Это было, во-первых, устранение бывшего агента, который сегодня стал не нужен и, кстати, стал опасен, если его взять живым. Потому что он будет говорить и будет рассказывать о многом. Это было исполнение личной мести Рамзана Кадырова, санкционированной непосредственно в Кремле. Потому что без этой санкции он бы на это никогда не пошел.
Вячеслав, но как бы вы сформулировали причину убийства? Почему нужно было именно убить?
Рамзан – человек эмоций. Оскорбили его, значит, надо убить человека. Он его враг.
Напомню, что убийство в центре Москвы Мавлади Байсарова сегодня в программе «Час прессы» обсуждали военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов и консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Вопросы им задавала моя коллега Елена Рыковцева. Москва, 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня утром израильские войска вошли в сектор Газа и провели там 2 локальные операции. Израиль утверждает, что таким образом пытается защитить свое гражданское население от ракетных обстрелов, которые палестинские боевики ведут с территории сектора Газа. Напомню, что на днях Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о проведении расследования обстоятельств гибели палестинского мирного населения в результате действия израильской армии в этом секторе. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Армейские источники сообщают, что обе операции в городе Газа и населенном пункте Бейт-Лахе носят локальный характер, и об оккупации Газы речь по-прежнему не идет. В район города Газа Зейтун, известном как твердыня палестинских боевиков, на рассвете вошла колонна израильских танков и пехоты. Палестинские источники сообщают о столкновениях в этом районе. В ходе перестрелки был убит один из командиров военизированной группировки правящей партии Хамас Ваэль Хасанин. Группировка Изаддин Аль-Касам, боевое крыло Хамаса, пригрозило Израилю возмездием за гибель своих товарищей. Палестинские источники сообщают также, что в ходе боя погибла 70-летняя женщина. Напомню, что ранее ВВС Израиля нанесли удар по району Саджая города Газа, в результате которого были уничтожены два боевика Хамаса. Израильские военные провели также менее значительный рейд в городке Бейт-Лахея на севере сектора, из района которого постоянно обстреливается южная территория Израиля. В Газе сегодня побывала Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбор. Я прибыла сюда в первую очередь для того, чтобы выразить симпатии, соболезнования и заботу от лица ООН в отношении гражданского населения. Мне кажется, нет нужды говорить о том, насколько они уязвимы и беззащитны. Я вижу, что права человека нарушаются на этих территориях в массовом порядке, начиная от экономических и социальных прав, вот этой самой уязвимости, и кончая совершенно бесконтрольным насилием, заявила комиссар ООН по правам человека. Позже Луиза Арбор побывала также в израильском городе Сдерот, где незадолго перед этим разорвалось несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. В результате попадания ракеты в один из заводов один человек получил тяжелые ранения и в критическом состоянии был госпитализирован. Еще одна женщина ранена легко. На заводе начался пожар, а другой ракетой было повреждено жилое здание. Когда Луиза Арбор прибыла в город в сопровождении мэра Эли Мояля, местные жители, окружив их, обвинили ООН в одностороннем подходе к ситуации. В ответ госпожа Арбор заявила, что специально прибыла на место обстрела, чтобы увидеть своими глазами, что происходит, и переговорить с очевидцами. Напомню, что после недолгого затишья израильская армия вновь активизировалась в секторе Газа, после того, как на прошлой неделе в Сдероте палестинскими ракетами была убита женщина и сильно искалечен мужчина. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Стали известны три самых вероятных варианта действий в Ираке, рассматриваемых Пентагоном. Однако избрание окончательного плана действий будет для администрации Джорджа Буша делом непростым, поскольку все большее число людей, принадлежавших к окружению президента, критикует администрацию за неспособность организовать операцию в Ираке. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш, находясь в понедельник с визитом в Индонезии, на заданный ему вопрос о дальнейшей стратегии США в Ираке ответил так: «Я еще не принял решение о наращивании или сокращении численности наших войск в Ираке и не сделаю этого, пока не услышу рекомендации от разнообразных источников, включая наших военных. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Пейс сейчас оценивает множество идей, поступающих как из Ирака, так и из Пентагона, и очень скоро они будут переданы мне. Не стоит забегать вперед. Когда появятся конкретные варианты, я сам расскажу об их плюсах и минусах». Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», секретный доклад, готовящийся в Пентагоне под руководством генерала Питера Пейса, рассматривает три варианта действий в Ираке. Один сводится к увеличению численности американского военного контингента в этой стране для того, чтобы взять верх числом. Самим экспертам, как утверждают анонимные источники, этот вариант не нравится, потому что он потребует введения в Ирак значительных американских контингентов. Другой вариант, быстрый вывод войск, по-видимому, тоже рассматривается как неприемлемый, поскольку может открыть путь к полномасштабной гражданской войне в Ираке. Газета приходит к выводу о наибольшей вероятности третьего гибридного пути, согласно которому 140-тысячная американская группировка в Ираке на короткое время будет увеличено на 20-30 тысяч военных с целью сосредоточения усилий на обучении и консультировании иракских правительственных сил безопасности. Последний вариант, как считают аналитики, может иметь схожие черты с набором рекомендаций, которые готовит двухпартийная исследовательская группа под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера и бывшего конгрессмена Ли Гамильтона. Между тем, многие видные консерваторы, которые в свое время поддержали войну в Ираке, сегодня говорят, что она терпит неудачу по причине, как они считают, некомпетентности на высших уровнях администрации Буша. Так, наиболее активный критик Ричард Перл, бывший глава Совета оборонной политики Пентагона, говорит, что если бы он знал, что операция обернется не столько освобождением Ирака, сколько его оккупацией, то он бы не поддержал ее. Обозреватель журнала Vanity Fair Дэвид Роуз интервьюировал бывшего спичрайтера Буша Дэвида Фрума, который теперь критикует президента. Фрум говорит, что Соединенные Штаты оказались неспособными защитить мирных иракцев от мятежников, и это делает достижение победы проблематичным, ибо если люди запуганы и не хотят сотрудничать с иракским правительством, тогда очень трудно подавить мятежников при нынешнем уровне насилия в иракском обществе. Другой консервативный оппонент, бывший дипломат Кеннет Эйдлман, в 2003 году утверждал, что иракская кампания станет легкой прогулкой. Ныне он обвиняет администрацию в том, что она оказалась неспособной спланировать и провести операцию.
Рассказывал Алан Давыдов. К жалобам иностранцев на трудности с получением американской визы прибавилась в понедельник критика влиятельной американской организации, выражающей интересы бизнеса. По данным опроса, проведенного компанией Discover America Partnership, Соединенные Штаты являются одной из самых недружественных по отношению к иностранным туристам стран мира. Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс год назад обещала сделать все возможное, чтобы улучшить мнение иностранцев об Америке. Однако сделать это не удается, и одно из главных препятствий – отношение таможенников и чиновников из службы иммиграции и натурализации. Опрос проведен по заказу многомиллиардной американской туристической индустрии с целью оказать давление на правительство Соединенных Штатов, чтобы оно облегчило правила въезда и проверки туристов. После терактов 11 сентября 2001 года въезд иностранцев в Соединенные Штаты затруднен. Одна из причин этого, как говорит глава организации, проводившей опрос, Джеффри Фриман, в том, что американское правительство продолжает с подозрением относиться к иностранному туризму как к потенциальной угрозе безопасности страны. Я думаю, первый шаг в поисках баланса между интересами безопасности и поощрением иностранного туризма – осознание того, что туризм приносит и экономическую, и политическую выгоду. Если мы на уровне Белого дома, Госдепартамента, Министерства юстиции, Службы иммиграции и натурализации поймем, что иностранец, побывавший у нас, не только оставит здесь деньги, но и увезет домой хорошее впечатление об Америке, то мы найдем способ стимулировать туризм без ущерба для нашей безопасности. Опрос, который провела наша компания, показал, что самая большая проблема для иностранцев – въезд в Соединенные Штаты, то есть получение визы и прохождение паспортного контроля. 72% опрошенных с удовольствием вспоминают время, проведенное в Соединенных Штатах, но 39% считают, что попасть в Америку намного труднее, чем в любую другую страну. В прошлом году у нас побывало 50 миллионов туристов. Вроде немало, но это на 17% меньше, чем до терактов 2001 года. Даже деловые поездки иностранцев в Соединенные Штаты сократились за последний год на 10%. Мы так или иначе отваживаем от себя слишком много туристов. Такой подход надо менять. Госдепартамент Соединенных Штатов пытается улучшить ситуацию. Например, за последние годы принято на работу 570 новых консульских работников, которым предписано ускорить оформление туристических виз в ряде стран. Для туристов из Китая и Индии время оформления виз значительно сократилось. За последний год возросло количество студенческих виз, выданных иностранцам для учебы в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Тема сегодня – кадровые перестановки в грузинском руководстве, состояние здоровья бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне. 9 из 10 мигрантов из стран СНГ находятся на территории России незаконно. Возможно ли решение проблемы нелегальной миграции с помощью амнистии? Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. Правозащитники отмечают, что их мониторинг охватывает лишь треть территории республики. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 11 молодых людей. Нападение совершено в минувшее воскресенье. Кайлыпов находится в больнице в состоянии комы. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. В качестве обвиняемых по этому делу проходили 17 человек. Оправдательный приговор был вынесен на прошлой неделе. Уволены 2 высокопоставленных сотрудника фонда обязательного медицинского страхования. По словам нового руководителя фонда Дмитрия Рейхарда, отставки связаны с коррупционным скандалом. До 30 израильских танков вошли сегодня в Зейтун, северную часть города Газа, считающуюся оплотом палестинских боевиков. Другой рейд израильская армия провела в населенном пункте Бейт-Лахи, откуда экстремисты ведут ракетные обстрелы израильской территории. Президент Ирака Джаляль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие президент Сирии Башар Асад. Председатель КНР Ху Цзиньтао и премьер-министр Индии Манмохан Сингх обсудили в Дели приграничные проблемы и развитие двусторонних экономических связей. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета ПАСЕ по проблемам грузино-российских отношений. Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу адвокатов, которые настаивали на пересмотре дела депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Шутова. Он получил пожизненное заключение за создание преступной группы и организацию ряда заказных убийств. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 8 лет назад в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге была убита председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова. Накануне в Москве в овальном зале библиотеки иностранной литературы прошел вечер ее памяти, рассказывает Юрий Багров.
Организаторы вечера памяти представили книгу «Страницы, опаленные смертью», куда вошли статьи и публичные выступления Галины Старовойтовой, Александра Меня, Сергея Ющенкова, Николая Геренко. О Галине Старовойтовой вспоминает директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Галина Васильевна была человеком, который рождает революционные эпохи. Это не значит, что я люблю революционные эпохи. Но это те эпохи, в которых в политику входят очень необычные люди. Люди поразительно смелые, харизматичные и думающие не о своей политической карьере, а о судьбе своей страны и свободе своей стране. И Галина Васильевна, и Сережа Ющенкова были именно такими.
Имена заказчиков громких политических убийств становятся известны крайне редко. В лучшем случае следственным органам удается установить личности исполнителей. Летом прошлого года суд Петербурга вынес приговор 6 фигурантам по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Среди них Юрий Колчин, бывший сотрудник Главного разведывательного управления. По версии следствия, он являлся организатором преступления. Своей версией гибели Галины Старовойтовой делится заместитель председателя Президиума Народного демократического союза Ирина Хакамада.
Я думаю, что это было связано все равно с заказчиками, которые были заинтересованы в получении максимума голосов на тех выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которым Галина Старовойтова готовилась очень серьезно, и ее политическая группа могла одержать там достаточно серьезную победу. А парламент в Санкт-Петербурге имеет огромный ресурс для распределения, и он является очень влиятельным финансовым органом.
Собравшиеся в библиотеке иностранной литературы вспоминали погибшую журналистку, обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую. Ирина Хакамада не верит, что правоохранительные органы смогут найти заказчиков этого убийства.
Все продолжается, и последнее убийство, оно очень напоминает убийство Галины Старовойтовой, это Анна Политковская. Каждый раз это оказывается радикальная, честная оппозиция. Люди очень принципиальные, и поэтому кто в этом виноват, кто замешан. В крайнем случае для отчетности через много лет могут найти убийц. Но никогда мы не узнаем, пока режим в России не сменится полностью, кто заказчик.
Расследование основного дела об убийстве Галины Старовойтовой до сих пор не завершено. Трое подозреваемых в убийстве депутата Госдумы находятся в розыске. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 35 минут. Панораму культурных событий представит Игорь Померанцев.
Корпорация медиамагната Руперта Мердока отказалась от намерения издать книгу о Джея Симпсона «Если бы это сделал я» и транслировать телеинтервью с ним. В 1994 году американского футболиста Симпсона обвинили в убийстве жены и ее друга, однако суд оправдал обвиняемого. Книга написана от лица убийцы. В этом романе Симпсон описывает, каким образом он убил бы жену и ее друга, если бы действительно хотел этого. Руперт Мердок принес извинения тем, кому издание книги могло бы причинить боль, в частности, семьям убитых. Книга должна была выйти в свет 30 ноября. 27 и 29 ноября телеканал «Фокс» планировал передать интервью с Симпсоном. Федеральное бюро расследований США заявило, что его агентам удалось найти картину Гои «Дети с повозкой», похищенную в этом месяце во время транспортировки из Толедо, штат Огайо, в Нью-Йорк, на выставку «Испанская живопись от Эль Греко до Пикассо» в музее Гуггенхайма. Агенты ФБР нашли картину в штате Нью-Джерси. Подробности не сообщаются. Сразу после кражи страховая компания пообещала заплатить $50,000 за информацию о похищенной картине. Стоимость картины оценивается в $1,100,000. Жители румынской деревни предъявили создателям кинокомедии «Борат» иск в $30 миллионов. Главный герой этого фильма – вымышленный персонаж, казахский журналист Барат, путешествующий по Америке и попадающий в комические ситуации. Румыны снимались в этой картине в массовке. Теперь они заявляют, что их не предупредили, что картина художественная, и что якобы им сказали, что их снимут в документальной ленте о нищете в Румынии. В первом эпизоде Барат снят в румынской деревне, которая представлена как место, где родился главный герой. Представитель кинокомпании 20th Century Fox заявил, что румын никто не обманывал и что им заплатили гонорары выше нормы. Министр культуры Казахстана, посмотревший картину, заявил, что она забавная и что главный объект насмешек в фильме – Соединенные Штаты. В Сан-Паулу состоялся парад темнокожих. В нем приняли участие 10 тысяч человек. Таким образом, они отметили ежегодный день самосознания темнокожих. Потомки выходцев из Африки составляют более 48% населения Бразилии. Согласно статистике, им труднее найти работу и поступить в университет. В Нью-Йорке вышел очередной четвертый номер онлайнового журнала «Стороны света». Он посвящен ремеслу перевода. Редактор номера Григорий Стариковский.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Завтра в России впервые проводятся экспериментальные биржевые торги природным газом. Газовая биржа возникает в стране даже раньше нефтяной, хотя внутреннего рынка газа в России, по сути, не существует. В отличие от конкурентной нефтяной отрасли, в газовой индустрии доминирует государственная монополия. Тем не менее, полагают эксперты, даже она заинтересована в биржевых торгах не меньше, чем независимые производители газа в России, хотя и по иным причинам. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Сама по себе идея биржевой торговли тем или иным товаром предполагает не только определение справедливой цены, которая должна отразить соответствие спроса на этот товар и его предложения, но и конкуренцию поставщиков. Однако более 90% всего российского газа добывается сегодня государственной монополией, ей же принадлежат все газопроводы, а также монопольное право экспортировать газ. В таких условиях сколь эффективной может оказаться биржевая торговля газом? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
С учетом того, что газовая биржа предполагает предоставление доступа независимым производителям в полном объеме, то есть столько же газа, сколько будет поставлять «Газпром», столько же на биржу могут представить и независимые производители, я полагаю, что в данном случае этот механизм может быть достаточно эффективен, и своего рода конкуренция между «Газпромом» и независимым производителем все-таки будет иметь место.
Новый биржевой рынок газа называют рынком 5+5, имея в виду, что здесь ежегодно по 5 миллиардов кубометров смогут продавать и «Газпром», и независимые производители газа в России. В целом это менее 3% внутреннего потребления газа в стране сегодня. Тем не менее, газопроводы, по которым предстоит доставлять потребителям купленный на новой бирже газ от независимых производителей, по-прежнему принадлежат «Газпрому», а сама монополия стремится выкупать газ у независимых поставщиков еще у скважины, по ценам, которые эксперты оценивают вдвое ниже даже тарифов для населения. Аналитик МДМ банка Андрей Громадин.
Во-первых, «Газпром» взял на себя обязательство предоставлять доступ по прокачке 5 миллиардов кубометров, которые отписаны независимым производителям. Во-вторых, «Газпром», хотя и заинтересован в покупке газа у независимых производителей по низким ценам у скважины, но предоставляет им возможность продавать по ценам, несколько превышающим внутренние тарифы, чуть менее чем половины цены добываемого газа. Поэтому, я думаю, что, в принципе, механизм может быть рабочим.
Дмитрий Мангелев.
Безусловно, газ, который будет продаваться на бирже, будет поставляться по транспортной системе «Газпрома». Однако, с учетом того, что «Газпром» сам, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы газовая биржа начала работу, и работу эффективную, с одной стороны, а с другой стороны, «Газпром» заинтересован в том, чтобы газовые производители независимые добывали как можно больше для поставок на внутренний рынок. Я думаю, что здесь, именно в данном вопросе, проблема трубопроводов все-таки не должна стать.
Считается, что бизнес «Газпрома» убыточен на внутреннем рынке ввиду сильно заниженных тарифов на газ. Но при этом независимые производители газа оказываются вполне прибыльными, хотя и работают, в отличие от «Газпрома», только на внутреннем рынке, дальше их просто не пускают. Но даже если предположить, что в обозримом будущем внутренние цены на газ в России, например, для энергетики и остальной промышленности, на долю которых вместе взятых приходится 80% всего потребления газа в стране и 20% на жилой сектор, будут повышены до вполне прибыльного уровня и для «Газпрома», то, как ни парадоксально, мотивации конкуренции на этом рынке в России станет еще меньше.
Несмотря на то, что цена на газ в перспективе все-таки должна быть повышена, я полагаю, что до мирового уровня она дойдет еще не скоро. Это будет даже все-таки не 2008 год, а существенно позже. Поэтому пока «Газпром» все-таки заинтересован в том, чтобы как можно больше привлекать независимых производителей для поставок газа на внутренний рынок, в том числе и через биржевые механизмы, потому что свой газ «Газпром» все-таки более выгодно было бы продавать в Европу. Поэтому здесь, опять же, существует возможность для конкуренции независимых «Газпромом».
Андрей Громадин.
Мы, к сожалению, не знаем точно, наверняка, убыточен ли бизнес «Газпрома» по продаже газа на внутреннем рынке или нет, поскольку отсутствует точная структура издержек газовой монополии. Но главный аргумент роста цен на газ на внутреннем рынке остается значительное отставание внутренних цен на газ от цен на глобальном рынке. Одно, я точно могу сказать, не вызывает сомнений тот факт, что при текущем положении «Газпрома», сохранении его в будущем, ни о какой конкуренции, серьезной конкуренции, речи быть не может. Это проявляется во всех сферах, начиная от доступа к разработке газовых месторождений и заканчивая доступом к трубе и к потребителям.
Сравним возникающий новый рынок газа 5 плюс 5 и так называемый рынок 5-15 в электроэнергетике, где энергия также продается по нерегулируемым ценам. На рынке 5-15 в течение почти 3 лет после его появления в конце 2003 года цены были даже ниже регулируемых тарифов, и только после 1 сентября 2006 года, когда вступили в силу новые правила оптового рынка электроэнергии, они начали расти, пока лишь в европейской части страны. Следует ли ожидать, что спрос на рынке газа 5 плюс 5 окажется значительно выше, чем спрос на электроэнергию на рынке 5-15, что в свою очередь определит большее превышение здесь свободных цен над регулируемыми тарифами? Дмитрий Мангелев.
Достаточно существенный шанс того, что так произойдет, по той причине, что на газовом рынке уже сейчас ощущается дефицит для энергетиков и дефицит для ряда других отраслей промышленности в России. Поэтому многие из них готовы платить больше за газ, лишь бы он поставлялся, скажем так. По этой причине я думаю, что цена будет установлена существенно выше регулируемых тарифов, и на текущий момент я оцениваю ее где-то на уровне $60 за 1000 кубометров. Тогда как действующий тариф для промышленности составляет порядка $46 за 1000 кубометров, для населения тариф, безусловно, гораздо ниже.
Андрей Громадин.
Будет некая дифференциация в подходе к потребителям, то есть правительство сохранит, естественно, фиксированные тарифы для населения на газ, и, скорее всего, в биржевых торгах будут участвовать промышленные потребители, которые могут более безболезненно пережить серьезный рост цен на газ. То есть, фактически, даже если регулируемые тарифы вырастут в течение ближайших 2-3 лет до, может быть, 60 где-то долларов, то есть шанс, что цены на бирже могут вырасти и до 90-100 долларов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии Андрей Громадин, МДМ-банк, и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
С экспертами беседовал наш обозреватель Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии задержаны 11 молодых людей. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента Ву Аньтуана. Уволены 2 высокопоставленных сотрудника фонда обязательного медицинского страхования. Отставки связаны с коррупционным скандалом в фонде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трифилова.
Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня очередные три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Запасы золота в резервах Центрального банка России в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с сентябрем, до 395 тонн, говорится в материалах Центрального банка. Доля золота в структуре золотовалютных резервов на 1 ноября составляла 2,8%. В целом объем золотовалютных резервов России за 10 месяцев года увеличился почти на 50% и достиг примерно 272,5 миллиардов долларов. Между тем, в перспективе, по словам заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, государство не намерено значительно увеличивать долю золота в своих резервах.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Государственная Дума России через 2 недели планирует рассмотреть предложения, касающиеся наведения порядка на внутреннем рынке алкогольной продукции, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Сейчас, по его словам, депутаты обсуждают несколько тезисов, которые в дальнейшем будут оформлены в виде законопроектов.
Это сбор акцизов с производителей спирта, первое. Второе, единые акцизы на все виды спиртов, чтобы у нас не было каких-то льгот. Третье, создание предприятия, государственного предприятия, которое будет монополистом по приобретению спирта и по его продаже заводам, которые производят алкогольную продукцию, то есть создание так называемого финансового горлышка.
Россия находится в стадии завершения налоговой реформы, и сейчас на первый план выходит совершенствование технологий и процедур налогового администрирования, говорится в заявлении министра финансов Алексея Кудрина по поводу 15-летия Федеральной налоговой службы страны. В частности, по его словам, сейчас работникам службы необходимо прежде всего обращать внимание на упрощение взаимодействия с бизнесом, а работу строить так, чтобы предприниматели и простые граждане воспринимали общение с налоговыми органами не как повинность или обременительную обязанность, а как необходимость. Российскому агропромышленному комплексу требуется не менее 1 триллиона рублей для полной модернизации своих производственных мощностей. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев, отметив, что в рамках реализации национального проекта государство намерено инвестировать в отрасль около 160 миллиардов рублей. В связи с этим министр считает, что сельскохозяйственным производителям следует более активно пользоваться банковскими кредитами.
По товарному сектору у нас кредиты увеличились в 2,5 раза. То есть не на проценты рост идет, а по фермерскому сообществу там 8 раз. Если мы сохраняем такие темпы в ближайшие 3 года, то мы, скажем, кредиты сельские, банки пришли на село. Потому что это коснется, я думаю, больше половины сельхозпроизводителей страны.
Государственная компания «Российские железные дороги» утвердила график гибкого регулирования тарифов на проезд купейных и спальных вагонах на 2007 год. Сообщается, что на 1 января билеты в вагоны повышенной комфортности будут продаваться со скидкой 55%. Ниже базового тарифа цены на билеты будут с 9 января по 20 февраля, а также с 1 сентября по 24 декабря. На уровне и выше базового тарифа со 2 по 8 января, с 21 февраля по 27 апреля, с 30 апреля по 7 июля, а также с 25 по 30 декабря. Европейский Союз готов делать многомиллиардные инвестиции в развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры во всем мире. Однако в ответ ждет от стран-производителей энергоресурсов предсказуемости, открытости и недискриминационных условий сотрудничества. Как заявил комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс, Евросоюз готов предоставить иностранным компаниям право продавать свои энергоресурсы напрямую потребителям в Европе. Но взамен европейские предприниматели должны получить возможность вкладывать средства в добычу и транспортировку энергоресурсов в третьих странах. Ранее председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, говоря об энергодиалоге с Россией, назвал ее ключевым, но не единственным партнером ЕС. При этом он отметил, что Россия и Европейский Союз взаимосвязаны, и это создает хорошую основу для взаимовыгодных отношений. Такое же мнение и у министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко.
Мы являемся одновременно крупным экспортером и крупным потребителем энергоресурсов. В то же время Россия значимое государство с точки зрения транзита. Поэтому мы в состоянии понять точки зрения практически всех игроков глобального энергетического рынка. Нескоординированность в вопросах энергетических политик России и Евросоюза приводит к возникновению дополнительных рисков. Поэтому наши энергостратегии должны быть не просто известны и прозрачны, а скоординированы друг с другом для минимизации рисков.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки, на завтра 26 65. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на среду 34 17. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Заработки американцев выросли в этом году на 4%, самый большой скачок за последние 10 лет. Среднемесячная зарплата рабочего достигла $2290. С учетом инфляции рост зарплаты составил 3%. Это наверняка особо приятная новость для президента Буша, которому постоянно приходится защищаться от обвинений в том, что реальные заработки американцев упали за последние 5 лет довольно энергичного экономического роста. Прибавка денег в кошельке среднестатистического американца произошла благодаря замедлению роста стоимости медицинского страхования и рухнувшим ценам на бензин. 90 миллионов долларов из замороженных в США кубинских активов будут выплачены семьям двух американцев, расстрелянных по приказу кубинских властей после провалившейся высадки антикастровских сил в заливе Свиней в 1961 году. Говард Андерсон был арестован за несколько дней до вторжения по обвинению в поставке оружия контрреволюционерам. 30-летний Томас Рэй был пилотом сбитого кубинцами бомбардировщика. Он был захвачен после вынужденной посадки самолета. Федеральный судья счел расстрел американских граждан актом террора, санкционированного правительством Кубы, и преследуемым согласно закону 10-летней давности. Этот закон позволяет американцам предъявлять в американских судах иски иностранным государствам и их гражданам, причастным к террористическим актам против американцев. Человеку, которого многие американцы считают убийцей, избежавшим наказания, не будет дана возможность опубликовать книгу о том, как бы он совершил инкриминировавшееся ему преступление. О.Джей Симпсон, обвинявшийся в убийстве своей жены и ее друга и оправданный судом присяжных, написал книгу «Если это сделал я», где он пытается доказать свою невиновность неожиданным путем, рассказывая о том, как бы он убивал свою жену и ее друга. В понедельник медийный конгломерат Руперта Мёрдока News Corporation, собиравшийся опубликовать книгу и сопроводить выход двухчасовым интервью с Симпсоном на канале Fox, объявил о том, что эти планы отменены. Попытка Симпсона выступить со своим сценарием убийства была воспринята как оскорбление не только родственниками убитых, но и виднейшими американскими журналистами. Они назвали несостоявшуюся акцию News Corporation нижайшей точкой падения в истории американской журналистики. Американская общественная организация «Матери против пьяных водителей» призвала штаты прибегнуть к крайней и, по сути, отчаянной мере, чтобы не допустить пьяных водителей до руля. Она агитирует за установку в машинах тех, кто был пойман пьяным за рулем, устройств, автоматически отключающих мотор, если в дыхании шофера содержатся пары алкоголя. Однако на пути этой инициативы стоят правозащитные организации. Слово Владимиру Морозову.
Президент частной организации «Матери против пьяных водителей» Глин Берч заявила, что с помощью современной технологии можно полностью ликвидировать вождение в пьяном виде. Однако практика показывает, что это доброе намерение нелегко осуществить. Так, сегодня законодатели штата Висконсин собираются запретить специальный полицейский фонарь, с помощью которого можно определить наличие алкоголя в крови человека. Чудо-фонарь применяют в городе Милуоки. Полиция говорит, что таким образом ей неоднократно удавалось пресечь вождение в пьяном виде. Но у этого устройства есть противники. Говорит сотрудник Американского союза борьбы за гражданские права Берни Сайнхорст. Мы должны ограничить использование не только этого устройства. Надо принять законы, регулирующие и сейчас, и в будущем, применение всех видов технологий, допускающих вмешательство в частную жизнь человека. Сайнхорст считает, что наша жизнь становится все более прозрачной. Не отходя от компьютера, умелый человек способен узнать о вас почти все. Специальная оптика может разглядеть, что у вас в карманах, даже не выворачивая их. Но стремление оградить человека от такого назойливого вмешательства со стороны затрудняет борьбу с правонарушителями. Во всех штатах США, если содержание алкоголя составляет или превышает 0,08 грамма на литр крови, то водитель считается пьяным и должен быть задержан. Однако адвокат из штата Вирджиния Карин Маги и несколько ее коллег недавно добились оправдания двух пьяных водителей. Довод: проверка и задержание проводились слишком назойливо. Каждый из этих людей считается невиновным до тех пор, пока обвинение не докажет, что они виновны. Да, мы видим трагедии из-за пьяных водителей, но это не означает, что мы должны забыть про конституцию страны. На сегодня устройство, автоматически отключающее мотор, если в дыхании шофера содержится алкоголь, разрешено только в штате Нью-Мексико. Разрешено еще не значит применяется. Так что будем осторожнее переходить дорогу, господа. Только в прошлом году из-за пьяных водителей погибли около 17 тысяч американцев.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – положение детей в России. Фонд ЮНИСЕФ выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что многие дети в стране живут в нищете, становятся жертвами рукоприкладства. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.